Я согласился сразу и без малейших колебаний. Мысль о том, что я снова буду занят в настоящем деле, да еще без участия господина Фондорина, несказанно меня воодушевила. «Что нужно делать?» — спросил я. «Для начала установить слежку», — деловито объявил Эндлунг. «За обоими. Полли этим заняться не может, он слишком на виду, и к тому же у него полно обязанностей. Сегодня у августейшей семьи всеночное бдение, а завтра на коронации он вообще будет как мопс на привязи. Потому мы вас и привлекли. Итак, я буду следить за Карром, а вы, Зюкин, за Бенвиллом». Я отметил, что самого многообещающего из подозреваемых он оставил за собой, но возражать не стал. В конце концов, до этой идеи додумался Эндлунг, а не я. «Ах, как я вам завидую!» — жалобно воскликнул его высочество. Согласно договоренности, я устроился с московскими ведомостями на банкетке возле лестницы, откуда просматривалась дверь милорда. Эндлунг же уселся раскладывать пасьянс в малой гостиной, потому что оттуда была видна комната мистера Карра. В предвидении слежки я сменил ливрею на хороший костюм темно-серой английской шерсти, прошлогодний подарок великой княгине. Эндлунг тоже переоделся в статское, песочную клетчатую двойку и щегольские щиблеты с белыми гетрами. Коротая время я читал текст всенародного торжественного объявления о завтрашней коронации. «Все пресветлейшие, державнейшие, великий государь-император Николай Александрович вошед на прародительский наследственный престол Российской империи и нераздельных с нею царства польского и великого княжества финляндского, по образу благочестивых государей, предков своих, указать соизволил. Священнейшему коронованию его императорского величества и от святого мира помазанию быть при помощи Всевышнего сего мая в 14-й день. К священному сию действию его императорское величество указал приобщить и супругу свою, великую государыню, императрицу Александру Федоровну. О всем торжестве всем верноподданным через сие возвещается, дабы вожделенный онный день усугубили мольбы свои к царю царствующему, да всепомощную свою благодатью приосенить царство его величества и да утвердить в нем мир и тишину во славу свою святую и к непоколебимому благоденствию государства». Величавые, исполненные высокого достоинства слова наполнили мою душу уверенностью и спокойствием. Чтение официальных документов всегда воздействовало на меня самым благотворным образом, в особенности же теперь, когда незыблемость крепкого здания русской монархии вдруг оказалась под угрозой. С удовлетворением изучил я и состав Герольд-команды, ежедневно зачитывающий это послание на Сенатской площади Кремля. Генерал-адъютант в чине полного генерала, два генерал-адъютанта, генерал-адъютантского чина, два коронационных обер-церемонимейстера, два герольда, четыре церемонимейстера, два сенатских секретаря, два в конном строю дивизиона, один от кавалергардского ее величества государыни императрицы Марии Феодоровны полка, а другой от лейб-гвардии конного полка с литавщиками и полными хорами трубачей. При каждом дивизионе по два трубача с трубами, украшенными золотой парчой с изображением государственного герба и 12 заводных верховых лошадей в богатых попонах. Какая красота! Какая музыка в каждом слове, в звуке каждого чина и звания! В прошлом году, по почину новой императрицы, пожелавшей сделаться более русской, нежели сами русские, в придворном чиноименовании чуть было не свершилась целая революция. Возник проект поменять немецкие звания на старомосковские. Обер-камергеров задумали переименовать в постельничьих, камергеров в спальников, обер-шталмейстеров в ясельничьих, мундшенков в чарочников, камер-юнкеров в комнатных дворян и тому подобное. Среди придворных служителей произошло волнение, по замечанию Эндлунга, напоминающее картину живописца Брилова «Гибель Помпеи». Однако, слава богу, обошлось. Когда обергов-маршал, светлейший князь Альтенкобург Святополк Бобруйский узнал, что по новому, а вернее древнему, порядку он станет называться дворецким, вышел громкий скандал, и проект был предан забвению. Через дырочку, проверченную в газетном листе, я увидел приближающегося по коридору мистера Фрейби и прикинулся, будто увлечен чтением. Однако англичанин остановился и поздоровался. Компания Батлера обыкновенно действовала на меня успокаивающе, но сейчас его появление было очень некстати, ибо дверь комнаты лорда Бенвилла могла в любую минуту распахнуться. «Good news!» — спросил Фрейби, кивнув на газету, и выудил из кармана словарь. «Хороший? Новость!» У меня словаря при себе не было. Остался в ливрее, поэтому я ограничился простым кивком. Внимательно оглядев меня, англичанин произнес какую-то фразу из четырех коротких слов. Снова зашелестел лексиконом. «Ты смотреть лучше сегодня». Я встрепенулся и испуганно уставился снизу вверх на его румяную физиономию. Откуда он знает о нашем плане? Что он вообще знает? Батлер благожелательно улыбнулся и с поклоном прошествовал дальше. А еще через пять минут в коридор вышел мистер Карр. Выглядел он довольно странно. Невзирая на ясную теплую погоду, укутан в длинный до пят плащ, широкая с обвислыми полями шляпа, надвинута чуть ли не до носа, и еще мне бросились в глаза туфли на высоком и весьма тонком каблуке. Припав к самой дырке, я разглядел, что английский джентльмен накрашен и нарумянен больше обычного. Грациозно постукивая, мистер Карр прошел к выходу. Затем мимо меня, беззаботно насвистывая, прошагал Эндлунг. Оглянулся, подмигнул, а я остался на своем посту. Но ждать мне пришлось недолго. Буквально через полминуты скрипнула дверь милорда, и Бенвилл, ступая на цыпочках, двинулся следом. Он тоже был в плаще, хоть и не в таком длинном, как у мистера Карра. Происходило нечто загадочное. Я выждал самую малость, надел котелок и пристроился к этому странному шествию замыкающим. С нынешнего дня венценосная чета переместилась из Александрийского дворца в Кремль, поэтому агенты из парка разом исчезли, и очень кстати. Стороннему наблюдателю наши маневры непременно показались бы подозрительными. Я не мог подать Эндлунгу сигнала, боясь спугнуть лорда Бенвилла. А сам лейтенант назад не оглядывался. Однако шел он небрежным, прогулочным шагом. И я скоро понял, что милорда интересует вовсе не Эндлунг, а мистер Карр. За воротами сей последний сел на извозчика и покатил в сторону Калужской площади. Когда Карр садился в коляску, пола плаща откинулась, и в луче заходящего солнца блеснуло что-то яркое, переливчатое, похожее на подол парчевого или атласного платья. Эндлунг, постукивая тросточкой, прошел немного по тротуару, остановил встречного Ваньку и, перемолвшись с ним парой слов, покатил в том же направлении. А вот Бенвиллу не повезло. Больше пролеток на улице не было. Британец выбежал на мостовую, глядя вслед удаляющимся коляскам. Я же на всякий случай затаился в кустах. Прошло минут 5, а то и 10, прежде чем милорду удалось сесть на извозчика. Очевидно, Бенвилл знал или догадывался, куда отправляется мистер Карр, потому что крикнул вознице что-то очень короткое, и пролетка загромыхала по булыжнику. Теперь настал мой черед нервничать. Но я ждать свободного Ваньку не стал. Остановил мужичка-водовоза, посулил ему 2 целковых и уселся напередок рядом с бочкой. Мужичок хлестнул своего битюга кнутом, тот тряхнул косматой гривой, фыркнул и побежал вдоль широкой улицы, ничуть не плоше извозчичьей кобылы. Должно быть, в своем солидном наряде я смотрелся на этой дощатой телеге пристранно. Однако это сейчас не имело ровным счетом никакого значения. Главное, что лорд Бенвилл оставался в поле моего зрения. Мы переехали уже знакомый мне Крымский мост, повернули в переулки и, оставив по правой руке храм Христа Спасителя, оказались на богатой, красивой улице, сплошь застроенной дворцами и особняками. У одного из домов с ярко освещенным подъездом одна за другой останавливались кареты и коляски. Там же, расплатившись с извозчиком, вышел и Бенвилл. Он миновал важного, разолоченного швейцара и исчез в высоких, украшенных лепниной дверях, а я остался стоять на тротуаре. Водовоз со своей бочкой и моими 2 рублями закрохотал дальше. Судя по всему, в особняке намечался маскарад, потому что все приезжающие были в масках. Присмотревшись к гостям, я обнаружил, что они делятся на 2 типа. Мужчины в обычных фраках и костюмах, или же особо неопределенного пола, подобно мистеру Карру, закутанные в длинные-предлинные плащи. Многие пребывали парами, под руку, и я догадался, какого рода сборище здесь происходит. Кто-то взял меня сзади за локоть, я обернулся. Эндлунг. — Это Элизиум, — шепнул он, блеснув глазами. — Привилегированный клуб для московских бардашей. Мой тоже там. — Мистер Карр? — спросил я. Лейтенант кивнул, озабоченно двигая подкрученными пшеничными усиками. — Так просто туда не влезешь. Нужно загримироваться. — Эврика! — он хлопнул меня по плечу. — За мной, Зюкин! Тут в 5 минутах театр Варьете, у меня там полно приятельниц. Он взял меня под руку и быстро повел по быстро темнеющей улице. — Видели? Некоторые в плащах до земли. Это и есть топетки, у них под плащами женские платья. Из вас, Зюкин, топетка не получится. Будете теткой. Так и быть, совершу подвиг ради августейшей семьи, наряжусь топеткой. — Кем я буду? — спросил я, думая, что ослышался. — Теткой. Так называют топеткиных покровителей. Мы повернули в служебный вход театра. Служитель низко поклонился Эндлунгу, да еще и снял фуражку, за что получил от лейтенанта монету. — Быстрей! Быстрей! — подгонял меня решительный камер-юнкер, взбегая по крутой и не очень чистой лестнице. Куда бы лучше? А вот хотя бы в уборную Зизи. Сейчас без 5:09, скоро антракт. В пустой гримерной он по-хозяйски уселся перед зеркалом, критически осмотрел свою физиономию и со вздохом сказал: «Усы придется к чертовой матери сбрить». Таких жертв русский флот не приносил со времен затопления Черноморской эскадры. «Ну, бугры английские, вы мне за это ответите». Не дрогнувшей рукой он взял со столика ножницы и откромсал сначала один ус, потом другой. Подобная самоотверженность лишний раз продемонстрировала, что я недооценивал лейтенанта Эндлунга. А вот Георгий Александрович на его счет был совершенно прав. Когда храбрый моряк намылил оставшуюся щетину и раскрыл бритву, в комнату вошли две смазливые, хоть и до невероятия размалеванные барышни в платьях с блестками и с чрезмерно низкими декольте. «Филя!» — вскричала одна, светловолосая, тоненькая, и бросилась на Эндлунга сзади, звонко чмокнув его в щеку. «Какой сюрприз!» «Филюша!» — не менее радостно взвизгнула вторая полненькая брюнетка и поцеловала намыленного лейтенанта в другую щеку. «Зизи! Лола, тише!» — прикрикнул он на барышень. «Обрежусь!» Далее посыпался целый град вопросов и комментариев, так что я уже не мог разобрать, какая из девиц что именно сказала. «Зачем ты сбриваешь свои усы? Ты без них будешь сущий урод. Ах, ты затупишь своей щетиной мой Золинген. Мы куда-нибудь поедем после спектакля? А где Полли? Кто это с тобой? Фи, какой надутый и несимпатичный!»
«Кто несимпатичный?»
«Афанасий?» — заступился за меня Эндлунг. «Знали бы вы, он мне 100 очков вперед даст. Усы!» «Это на пари. Мы с Афанасием едем в маскарад. Ну-ка, девочки, сделайте из меня пухляшку-симпопошку. А из него что-нибудь этакое поавантажней. Что это?» Он снял с крючка на стене густую рыжую бороду и сам себе ответил: «Ага, из Нерона. Лолочка в этой роли просто прелесть. Повернитесь-ка, брат Зюкин». Актрисы, ни на минуту не умолкая, весело взялись за работу. И 5 минут спустя на меня таращился из зеркала пренеприятный господин с окладистой рыжей бородищей, такого же цвета косматыми бровями, густыми волосами в кружок, да еще и в монокле. Преображение Эндлунга заняло больше времени, но зато его узнать стало уж совершенно невозможно. Поправив оборки пышного в сплошных рюшах платья, лейтенант нацепил полумаску, растянул густо накрашенные губы, улыбнулся и вдруг превратился из бравого морского волка в сдобную разбитную бабенку. Я впервые заметил, что и на его розовых щеках имеются кокетливые ямочки. «Шик!» — одобрил Эндлунг. «Девочки, вы просто киски! Пари будет наше! Вперед, Афанасий, время дорого!» Подходя к залитому электрическим светом подъезду, я тоже надел полумаску. Очень боялся, что нас в клуб не впустят, но, очевидно, мы выглядели совершенно комильфо. Швейцар распахнул перед нами двери с почтительным поклоном. Мы вошли в богатую прихожую, где Эндлунг сбросил плащ, накинутый поверх своего воздушного платья. Наверх вела широкая белая лестница, в конце пролета упиравшаяся в огромное, обрамленное бронзой зеркало. Там стояли две пары, похожие на нашу,
и прихорашивались. Я хотел было пройти мимо, но Эндлунг толкнул меня локтем, и я сообразил, что это выглядело бы подозрительно. Для виду мы задержались перед зеркалом, но я нарочно скосил глаза, чтобы не видеть карикатурного субъекта, сотворенного ловкими руками Лоллы и Зизи. Зато лейтенант разглядывал свое отражение с видимым удовольствием, поправил букальки, повернулся и так, и этак, отставил ногу на носок. Слава богу, платье ему выбрали без декольте и с закрытыми плечами. Просторный зал был обставлен с роскошью и вкусом, в новейшем венском стиле, с золотыми и серебряными разводами по стенам, с уютными альковами и небольшими гротами, составленными из тропических растений в катках. В углу расположился буфет с винами и закусками, а на небольшом возвышении красовался ярко-синий рояль. Таких я никогда прежде не видывал. Отовсюду доносились приглушенные голоса, смех, пахло духами и дорогим табаком. На первый взгляд все это выглядело как самый обычный светский суаре. Однако, если приглядеться, обращал на себя внимание чрезмерная румяность и чернобровость некоторых кавалеров. Дамы же и вовсе смотрелись странно, чересчур плечистые, с кадыкастыми шеями, а одна даже с тоненькими усиками. Эндлунг тоже обратил на нее внимание, и по его оживленному лицу промелькнула тень. Выходило, что усами он пожертвовал зря. Впрочем, попадались и такие особы, про которых ни почем не догадаешься, что это мужчина. Например, одна в наряде коломбины, показавшаяся мне смутно знакомой, пожалуй, поспорила бы тонкостью стана и гибкостью движения с самой госпожой Зизи. Мы с Эндлунгом прошлись под руку между пальм, высматривая Бенвилла и Карра. Почти тотчас же к нам подлетел некий господин с бантом распорядителя на груди и, прижимая руки к груди, укоризненно пропел: «Нарушение, нарушение устава. Те, кто пришел вместе, развлекаются по отдельности. Успеете еще намиловаться, голубки?» Он принагло подмигнул мне, а Эндлунга слегка ущипнул за щеку, за что немедленно получил от лейтенанта веером по лбу. «Резвушка», — любовно сказал распорядитель камер-юнкеру, — «позволь познакомить тебя с графом Монте-Кристо». И подвел к Эндлунгу красногубого старика в черном завитом парике. «А ты, рыженький, обретешь блаженство в обществе очаровательной нимфы». Я предположил, что в этом кругу заведено обращаться к незнакомым людям на «ты», и ответил в тон: «Благодарю тебя, мой заботливый друг, но я бы предпочел...» Однако у меня на локте уже повисла развязная нимфа в греческой тунике и с зажатой подмышкой позолоченной арфой. Она немедленно принялась нести какую-то чушь, причем чрезвычайно ненатуральным фальцетом, и еще все время складывала губы бантиком. Я протащил навязанную мне спутницу дальше по залу и вдруг увидел мистера Карра. Он был в бархатной маске, но я сразу узнал его по ослепительно желтым волосам. Англичанин, счастливец, сидел у стены в полном одиночестве и пил шампанское, поглядывая по сторонам. Оказалось, что и лейтенант со своим старичком пристроились за столиком неподалеку. Мы встретились с Эндлунгом глазами, и он многозначительно повел головой в сторону. Я проследил за направлением его взгляда. Неподалеку за колонной стоял лорд Бенвилл, хотя опознать его было труднее, чем мистера Карра, потому что маска закрывала его лицо до самого подбородка, но я узнал знакомые брюки с алым кантом. Я опустился на кушетку, и нимфа охотно плюхнулась рядом, прижавшись ляжкой к моей ноге. — Устал? — шепнула она. — А с виду такой крепыш. — Какая у тебя сладкая бородавочка, а будто изюмчик. И пальцем дотронулась до моей щеки. Я с трудом сдержался, чтобы не дать нахалке, то есть нахалу, по руке. — Шелково бородушка, масляно головушка, — проворковала нимфа. — Ты всегда такой бука. Не спуская глаз с Бенвилла, я буркнул. — Всегда. — Ты сейчас так на меня глянул, словно кнутом ожог. — Будешь руки распускать и ожгу, — огрызнулся я, решив с ней не церемониться. Моя угроза произвела на нимфу неожиданное воздействие. — По попке? — пропищала она, затрепетав, и привалилась ко мне всем телом. — Так отделаю, что надолго запомнишь, — отпихнул ее я. — Надолго-надолго, — пролепетала моя мучительница и глубоко вздохнула. Не знаю, чем закончился бы наш диалог, но тут по залу прокатилось некое едва уловимое шевеление, словно легкий ветер прошелся по морской глади. Все вдруг повернули головы в одном направлении, но как-то неявно, будто бы украдкой. — Ах, Филадорчик пришел, — прошелестела нимфа. — Да чего же он хорош! Прелесть, прелесть! Распорядитель легкой рысью подбежал к очень высокому стройному господину в алой шелковой маске, из-под которой виднелась холеная эспаньолка. Я разглядел за спиной вновь пришедшего строгое бесстрастное лицо Фомы Аникеича и сразу догадался, что это за Филадор такой. У генерал-губернаторского дворецкого вид был такой, будто он пришел со своим господином на самый обычный раут. Фома Аникеич не надел маски, а на руке держал длинный бархатный плащ, очевидно, нарочно не оставил в гардеробе, чтобы у присутствующих не возникало заблуждений по поводу его статуса. Тонкий человек, ничего не скажешь. — Кому посадить тебя, божественный Филадор? — услышал я медоточивый голос распорядителя. Генерал-губернатор с высоты своего сажанного роста осмотрел зал и решительно направился туда, где в одиночестве сидел мистер Карр. Сел рядом, поцеловал англичанина в щеку и зашептал что-то на ухо, щекочась усами. Карр улыбнулся, блеснул глазами, склонил голову набок. Я заметил, как Бенвилл отступает глубже в тень. Неподалеку появилась и Коломбина, давеча впечатлившая меня своей неподдельной грациозностью. Она встала у стены, глядя на его высочество и ломая тонкие руки. Этот жест был мне знаком, и теперь я узнал, кто это. Князь Глинский, адъютант Семена Александровича.